Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Одной из самых сильных и прекрасных презентаций достойного Агнца, Сына Божьего, представлена в первой главе Откровения. Приступая к изучению Слова Божьего, сегодня утром я желаю пригласить вас открыть Библии, первую главу книги Откровения, 9 стих. «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. И я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говорящий со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, обреченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Иоанну открылось видение, в котором он увидел Господа Иисуса Христа, как Альфу и Омегу. В этом видении он видит Христа, как он двигается посреди семи золотых светильников. Он представляет семь церквей в стихе 11. А семь звезд в руке его, согласно стиху 20, являются семью служителями этих церквей. Перечисленные здесь семь церквей Малой Азии представляют собой все виды церквей на протяжении всей истории. Господь передвигается посреди своей церкви, посреди своего народа, заботясь о церкви, приобретенной им своей драгоценной кровью. И с тех пор ничего не изменилось. Я верю, что сегодня Господь также жив и активен в своей церкви, и полученное Иоанном видение предназначено на весь период церкви. Его одежда похожа на пророка, священника или царя. Он тот, кто говорит от Бога и ведет людей к Богу. Его белые волосы указывают на его полную и абсолютную чистую святость. И когда он движется посреди нее, в стихе 14 сказано: «Отче его, как пламень огненный, у него проницательный взгляд». Он отыскивает ее сильные и слабые стороны, его глаза проникают за пределы видимого на поверхности, чтобы убедиться в том, что происходит на самом деле. Его ноги подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Это ноги и голос суда. Он приходит с осуждением, он произносит слова суда такой церкви. Вы скажете, зачем вы все это читаете? По той причине, что считаю этот текст подходящим началом на сегодня. Мы светильник, и Христос заботится о нас. Мы как свеча, которую Христос подрезает, и делает это Он своим проницающим взглядом, в своем стремлении очистить нас. Он ищет то, что в нас неправильно, выступая против этого громом своего голоса и силой своего дисциплинирующего суда. И если мы будем сопротивляться очищению, тогда Он удалит свое благословение. Один из наиболее разнообразных текстов Священного Писания является Откровение 2 и 3, где вы найдете, как некоторые церкви слышат похвалу, но большинство — осуждение, так как Господь не нашел в них того, что искал. В определенном смысле церковь Грейс находится в Откровении 1 главе, и Христос ходит посреди нее. И я считаю, что Он хвалит и осуждает. Поэтому, когда я стою здесь и делюсь с вами мыслями своего сердца, я действительно верю и молюсь о том, что поступаю так, что стою на том месте, где стоял бы Христос. Я не питаю иллюзий в плане того, что я Богом помазанный пророк и отличаюсь от всех остальных. Я просто верю, что Дух Божий привел нас к настоящему моменту, где сейчас находится наша церковь. И Дух Божий побудил нас к этой конкретной серии проповедей. у меня не было никакого представления о том, что мне нужно сказать. Я составил небольшой план и все еще работаю над ним, прося Духа Божьего позволить мне быть орудием Христа во время проверки церкви. Я получил больше писем о последних проповедях, чем когда-либо произнесенных мною. Я только вчера получил 5 или 6 писем, но 2 из них были довольно интересными. В одном говорилось: «Мне бы хотелось, чтобы это была церковь чернокожих, чтобы я мог встать и закричать: „Проповедуй, брат, проповедуй, все нормально“. Вы знаете, я был в церкви чернокожих, где они встают и кричат: „Трубите в трубу“. И вы знаете, хочу сказать, что это взбудоражит вас, если вам сначала не хватило бодрости». Также в другом письме говорилось: «Мне стыдно, мне стыдно, мне стыдно». И подпись: «Раскаявшийся». Я не знаю, где по шкале находитесь вы, но я вижу, что Бог через это касается наших сердец, в том числе и моего. И поэтому сегодня утром я хочу вернуться к нашим размышлениям об анатомии церкви и позволить Христу проникать в нашу церковь немного глубже и открыть нам то, что нам нужно увидеть. Мы говорили о скелете и о составляющих скелета, возвышенное представление о Боге, абсолютный приоритет Писания, доктринальная ясность, личная святость и понятие духовного авторитета. После этого мы перешли к внутренним системам, течению жизненных отношений. Поэтому мы зависим от определенных духовных отношений, а сами эти отношения должны течь по телу. И мы предложили вам наиболее ключевые из этих отношений. Мы говорили о послушании, которое, как мне кажется, представляет собой крайне важное отношение, о смирении, любви, единстве, служении, радости, мире, благодарности, самодисциплине, подотчетности. И последний раз мы остановились на прощении. Все эти отношения необходимо культивировать в Божьем народе, и я верю, что Он ищет именно это. Мы уже говорили об 11 из них. Сегодня утром мое желание — завершить разговор о них. Поэтому я попробую объяснить еще 5 отношений. 12-е в моем списке — зависимость. Если бы вы захотели описать ее отрицательными терминами, то она была бы отношением недостаточности или несоответствия требованиям. Так что у вас есть базовая зависимость. В нашей церкви все механизмы движутся, и дело делается. У нас есть грамотные люди и те, кто любит трудиться. У нас есть творческие люди, рабочие программы, которые гласят: «Мы в деле». Но мы можем достичь точки потери чувства нашей недостаточности. Мы утрачиваем чувство зависимости. Так как разобрались в том, как это делать, вы достигаете такого момента в своем служении, когда благодаря крепкой команде и одаренным людям вы просто прощаетесь с Богом и удаляетесь. Возможно, это будет не так просто, если вы оказались небольшой группой верующих за железным занавесом, живущим каждый день под страхом смерти и абсолютно с нулевым ресурсом. Но для нас, тех, которые благословенны Богом, подобно древнему Израилю, пришедших в землю, за которой мы действительно не трудились, и унаследовавшие ее, пользуясь колодцами, которых мы не копали, мы забываем Бога. Друзья, хочу сказать, что в действительности нам не хотелось бы делать ничего того, что не является совершенной целью Бога, и поэтому нам следует сохранять позицию зависимости. Мы можем говорить об этом с разных сторон. В Псалме 18, прочитанном мною сегодня утром, Давид говорит: «И от умышленных удержи раба твоего». Вы можете собраться навстречу и решать сделать то или решать сделать это, а где молитва? Где терпение? Где же постоянство общения с Богом? На протяжении всего своего служения я всегда боялся сделать что-то, в чем Бог не участвует. Мне постоянно хочется быть уверенным, что я просто иду в том же темпе, к той цели, что хочет Христос. И я не хочу конкурировать с Ним. Иначе я провалюсь. Мы так легко можем впасть в грех самонадеянности. Помню, когда я был в семинарии Талбот, мне приходилось 2 проповедовать в часовне. Сейчас у нас больше студентов, и я не думаю, что все должны это делать. Но тогда все это делали. И когда мы проповедовали, все преподаватели сидели позади нас на платформе. Они держали по 17 листов, это были критические заметки. И все время, когда вы проповедуете, они в них что-то записывают. Это не давало уснуть им во время скучной проповеди. И вот они записывают, а кто-то уже переворачивает листы, и тогда понятно, вы действительно попали под раздачу. Мне было назначено проповедовать на 2 книгу Царств, 7 главу. Мне так сильно хотелось усвоить свою проповедь, что я заучил буквально все и даже свои паузы. Я отрепетировал свое дыхание. Я начал проповедовать. Давид смотрит на свой дворец. Он говорит: «У меня такой прекрасный дворец». Он смотрит на Дом Божий. Вам известно, что в те дни Бог жил в шатре, в скинии. Он говорит, неприлично, чтобы Бог обитал в шатре, пока я живу в этом огромном дворце. Я построю Богу дом. И поэтому он идет к пророку Нафану и говорит, «Нафан, вот какое у меня желание». А Нафан отвечает, «Похвально, делай все, что у тебя на сердце, Давид». Отличная идея. Но Бог упустил большой крюк и одернул Нафана, говоря, «Нафан, ты забыл проверить. Кто сказал тебе проверить ему это? Он никогда не построит мне дом, потому что он человек, запачканный кровью. Соломон построит дом». Однако, когда Бог что-то забирает, он чем-то это замещает и оставляет Давиду чудесное обещание. Итак, я проповедовал о грехе самонадеянности, когда мы отваживаемся делать добрые дела, в которых Бог не заинтересован. Тогда я приобрел жизненный опыт, и это осело в моем сознании на многие годы. Однако вот небольшое примечание. Когда я уходил, доктор Файнберг вручил мне лист с критикой. Он был деканом. Листок был сложен пополам. И вот я его разворачиваю, и там написано: «Вы совершенно не поняли главную мысль отрывка». То был очень плохой день и очень хороший урок. Он считал, что мне следовало бы проповедовать об обещании царства. У меня был выбор. Но в душе я понимал, что мне самому необходимо слышать о самонадеянности, так как я склонен быть таким человеком, кто поспешно бежит в новом направлении с великими идеями и грандиозным видением того, что необходимо сделать. Но мне нужно шагнуть назад к зависимости, чувствуя недостаточность, которые бы побудили меня искать Божьего сердца и ума. Все, что вам нужно сделать, так это затеять что-то, в чем Бог не участвует, а затем понаблюдать, как Бог отсечет эту ветвь, и, может быть, не в один раз. И это способствует исцелению. В действительности я говорю о молитве. В церкви обязан присутствовать дух зависимости. Друзья, послушайте, мы не достигли пункта назначения. И я, и вы все еще в пути. Мы приходим сюда. Все настроено для вас, все эти чудесные программы и служения, и у нас может возникнуть представление, что зависимость от Бога нам больше не нужна. Должна быть зависимость в Боге. На минуту посмотрим вместе со мной на 14 главу Евангелия от Иоанна. Они в горнице. Это последняя беседа нашего Господа с учениками. Они во всем зависят от Него. На протяжении 3 лет они следовали за Ним, и Он духовно их питал. Он рассказывал им все, что нужно было знать о Царстве, о Боге, о человеке, грехе и о праведности. Они полностью зависели от Него. И вот Он уходит. Они обеспокоены. Они отчаянно нуждались в Нем. И даже когда Он был с ними, они достаточно часто спотыкались. Они осознавали свою зависимость. И когда он объявил им, что он уходит, наступило время паники. 13 и 14 главы. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Все, что мы пожелаем, можно попросить во имя Его. Вы скажете, а что это значит? Некоторые считают, что Бог должен выполнить просимое. Но здесь значение в другом. Но здесь значение в другом. В Ветхом Завете Бог сказал: «Я есмь, кто я есмь». То есть мое имя — это все, кто я есть. Поэтому вы просите обо всем, что согласуется с тем, каков он есть, каково его желание, каков его план и какова его цель, и он выполнит это. То есть, когда вы молитесь и просите что-то в соответствии с его волей, он выполняет просимое. И поэтому нам нужно жить постоянной зависимостью от него. Чья молитва звучит так: «Все, что в твоей воле, дай мне, исполни ее». Таким образом прославляется Отец, когда он делает то, что хочет, для своей славы. Возлюбленные, именно этого я желаю в нашей церкви. Я не желаю служения творческих людей. В наших сердцах должно быть чувство недостаточности, что понуждает нас полагаться на Бога и делать то, что хочет сделать Христос. В этом суть молитвы учеников Евангелия от Матфея в 6 главе. Когда они сказали: «Научи нас молиться», он ответил: «Молитесь же так: Отче наш, да светится имя Твое, да будет отделено и уникально имя Твое». То есть мы желаем, чтобы Он был прославлен, чтобы Он был превознесен. А дальше: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Поэтому молитва начинается не с «дай нам», но со слов: «Да светится имя Твое». И пока у нас не будет такой перспективы, у нас нет права о чем-либо просить. Мы должны молиться с чувством зависимости, взывая к Богу, исполняя Его дело. Иногда я беспокоюсь о том, что мы становимся настолько ориентированными на программы, и так все хорошо делаем, и движемся в расписании наших планов, что молитва утрачивает свою значимость, кроме случаев, когда приходит бедствие. И это постфактум. «Господь, вытащи нас из этой проблемы». И, вероятно, мы бы там не были, если бы сначала спросили. Мы полагаемся на Бога, мы зависим от Его Слова, и мы зависим от молитвы. Но нам нужно делать это еще больше. Я считаю, что, возможно, мы попали в такую среду современного христианства, где мы много работаем и очень мало молимся. Нет ничего более прекрасного, чем проводить время в молитве. Когда я начинал эту серию проповедей, я действительно не знал, куда Господь намерен нас вести. И я не знаю еще, о чем буду говорить. У меня появилось чувство близости с Иисусом шаг за шагом, когда я спрашивал Его, что в данный момент необходимо нашей церкви и что бы Он хотел достичь в нашем общении. Позвольте мне поделиться с вами еще одним отношением — гибкость. Я не собираюсь долго об этом говорить, но это важно. То есть нам необходима способность меняться. Кто-то написал книгу под названием «Мы раньше так никогда этого не делали». И это действительно так. Вы помните Матфея 15, когда Иисус выступал против фарисеев и книжников? Они противостояли Ему, говоря, «Зачем ученики Твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих?» Помните, они кушали, не омывая рук. То есть не совершая церемониальный ритуал. А Христос отвечал, «Зачем и вы приступаете заповедь Божью? А теперь позвольте мне кое-что сказать. Церкви могут быть завалены традициями, как стеной преграждения того, что Слово Божие говорит делать». Мы в нашей церкви не можем этого сделать, потому что у нас такая традиция. Наверное, часто слышали такое. Церкви могут быть организованы совершенно не по-библейски, и у них может быть совершенно не библейский стиль служения. Поэтому в церкви должно присутствовать отношение к гибкости. Люди говорят, а как организована ваша церковь? Вы можете прислать нам организационную схему. Мы постоянно получаем такие письма. Бог действует через людей, а они подобны приливам и отливам. Они сильные и слабые, целеустремленные и менее преданные, и где-то скапливается больше людей. И нам необходимо с этим что-то делать. Речь всегда идет о людях, поэтому всегда нужно поднять это, укрепить то, изменить это и так далее. У моей жены была пожилая тетя, которая не так давно скончалась. Мы посещали ее во время праздников, и вот в последний раз мы ходили к ней на Рождество. Она посещает методистскую церковь и спрашивает, «У вас есть служение в сочельник?» Я ответил, «Нет, у нас нет служения в сочельник». Она сказала, «Нет». Я отвечаю, «Служения нет, мы просто поощряем всех идти домой и проводить время со своей семьей», говоря о значении Рождества и рождении Господа. Она ответила, «Очень плохо». И затем добавила, «Знаешь, в нашей церкви всегда было служение в сочельник». Я спросил, «Правда?» Она сказала, «Да». Я спросил, «А вы ходите?» И она говорит, «Знаешь, никто не ходит, но у нас всегда было служение в сочельник». Есть хорошие и плохие привычки, и от них тяжело избавиться. Есть целое собрание людей, созданных с привычными для них наклонностями. Они замыкаются на определенном подходе, и если вы что-то попробуете сдвинуть, вы почувствуете силу их сопротивления. Но все же иногда нужно что-то менять, чтобы люди не путали рутину с реальностью. Мы должны быть гибкими, и Бог может сделать разные дела. Мое сердце просто болит, когда молодой пастор приходит в церковь с огромным желанием учить Слову Божьему и применять слово, но сталкивается с каменной стеной традиции, и люди не позволяют ему сделать и шага. Они говорят, знаете, у нас возникнут серьезные проблемы, если мы попробуем это сделать, так как у нас определенный порядок. Почему вы позволяете человеческим традициям стоять на пути Божьих заповедей? Много лет назад мы начали раскрывать для себя Слово Божие. Мы сказали, послушайте, так говорит Библия, и нам нужно меняться в хорошую сторону. Нам нужно быть гибкими, и церковь Грейс всегда была такой. Иногда мы посылаем молодых людей, они через полгода возвращаются в синяках и покрытые кровью, говоря, я бился о стену традиций. Я не уверен, что это когда-то изменится, но мы должны быть гибкими. Апостол Павел в некотором роде был неугомонным парнем. Я не думаю, что он когда-либо садился. Он просто все время двигался. Он окончил свое служение в Галатии и Фригии, это территория современной Турции, и затем он решил отправиться в Азию. Книга Деяний 16.6 говорит, что Дух Святой воспрепятствовал ему. Нам неизвестно, как он это сделал, но каким-то образом возникло препятствие. Он сказал, нет, Павел, не место. И как вы думаете, что делает Павел? Он говорит, мы уже были на востоке, мы не можем идти на юг, пойдем на север. Давайте-ка поедем в Вифанию. И вот они плывут по Тихому океану. Он засыпает и видит видение. Ему явился человек из Македонии, говоря, «Приди и помоги нам». Он пошел, и это повлияло на мир. Мартин Вольф – один из наших пресвитеров. Он записал об этом в своей книге «О воле Божией». Помню, когда он собирался уехать, у него было побуждение достигать еврейский народ, поскольку он сам был евреем. Он был побуждаем ехать во Францию и достигать их в Париже. Такой была его великая цель. Он стал участником миссии Союза библейских христиан, служа во Франции. Он прошел весь свой тренинг и всю подготовку. В церкви повесили дощечку, это была церковь моего отца, и написали «Марти Вульф, Франция». И вот настал день, когда он поехал в Канаду. В Монреале тоже живут франкоязычные евреи. Так что у Бога было другое место. Гибкость. Вот так обстоят дела в служении Христу. Позвольте мне просто вас ободрить, когда что-то в церкви сдвигается, меняется. Просто молитесь вместе с нами, чтобы быть гибкими. Еще одно отношение — рост. Нам необходимо желание расти духовно. Первое послание Петра 2:2. «Как младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти». То есть он говорит, как младенцы желают молока, так и вы должны желать слова, чтобы расти. Насколько сильно младенец хочет материнского молока? Он кричит, вопит, закатывает истерики, пока вы не дадите ему молоко. Речь идет о целеустремленной приверженности. Насколько сильно ваше стремление к слову? Я хочу спросить вас, вы действительно голодны по слову? Если для вас в нем что-то притягательное, вы действительно чувствуете, что растете? Это очень важно. У нас есть разные возможности для роста, но все мы питаемся Словом Божиим. Вы знаете, у нас в церкви есть прекрасное служение для некоторых людей с умственными недостатками, и некоторые из них — мои хорошие друзья. Вот я вижу здесь Родни, это мой хороший друг. Я помню, когда он крестился. Я его тогда спросил, скажи мне, кем является Иисус Христос? А он наморщил нос и говорит, ты хочешь сказать, что даже этого не знаешь? Я ответил, какой глупый вопрос. Конечно, я это знаю. Я проповедник. И он принял крещение. Он засвидетельствовал свою любовь к Господу. А потом у меня была возможность дать ему Библию, и он сказал мне, что ему нужна Библия с большим шрифтом. Потом он мне сказал, присядь со мной после служения. Я потом сел на ступеньки, а он говорит, у меня для тебя сюрприз. И дальше он процитировал Псалом 22. И это стало благословением моей душе. У нас разные способности, но Дух Божий работает в сердце и побуждает нас любить Его Слово и расти. Полагаю, я больше всего испугался бы, если бы церковь когда-нибудь перестала расти, если бы люди просто сказали «ну, с меня хватит». Я получил достаточно теологии, я получил предостаточно объяснений, и я больше не хочу знать. Но поймите, для роста необходим непрекращающийся голод, и я молю Бога, чтобы нам никогда не утратить подобное отношение. Во втором послании Петра 3:18 сказано «но возрастайте в благодати и познании нашего Господа Иисуса Христа». Мы не просто узнаем факты, мы узнаем Его. Когда вы рождаетесь в Божью семью, вы младенец, но позже вы становитесь духовным молодым человеком, и Слово Божие обитает в вас. Вы побеждаете лукавого, но на этом еще не конец. Сначала вы познаете Бога, затем вы познаете учение, и дальше сказано, что вы становитесь духовным отцом, знающим того, кто есть от начала. Мы не учимся знать доктрины, мы учимся познавать Бога, и чем больше мы это делаем, тем больше мы растем и становимся духовно богаче. Вы питаетесь Словом. Вам этого хочется? Можете ли вы вместе с Иовом сказать, что любите Слово Божие больше, чем повседневную пищу? Когда я изучаю какой-либо отрывок, я всегда ищу в нем что-то, что могу узнать о характере Бога, чтобы я мог лучше знать Его и расти. Позвольте мне назвать еще два отношения. Верность. Знаете, есть так много христиан, которые в определенном смысле являются духовными спринтерами. Ура, они закончили. Они ищут выхода на пенсию. Но Бог ищет марафонцев, бегущих на длинной дистанции. Более того, братья, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался каким? Верным. Недавно человек, которому 80 лет, сказал мне, «Послушай, ты не мог бы притормозить, так как мне трудно вести свои записи. Я просто не нарадуюсь. Он еще пишет заметки. То есть люди, которые не сошли с дистанции. Есть люди, которые из года в год учат, занимаются ученичеством, берут на себя обязательства. Их вера и дела не основаны на эмоциональной привязанности. Они основаны на характере и на верности. Апостол Павел во втором послании Тимофею 4:6 говорит, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Какое прекрасное заявление. То есть он говорит: «Боже, я уже буду умирать. Я все закончил. Я все завершил. Я довел дело до конца. Я сражался в битве и сохранил веру». Тяжело осознавать, когда христианин в старости становится кислым, горьким и эгоистичным. И тогда вы задумываетесь, а что пошло не так? Но как прекрасно, когда у вас есть сладкая благодать, достичь старости, будучи верным в служении. И последнее отношение — надежда. Прекрасное слово. Оно говорит о безопасности в будущем. Его значение в том, что мы не боимся смерти. Оно говорит, что мы действительно с нетерпением ждем того, что ждет нас впереди. Мне нравится, что написано в послании к римлянам 12:12. «Утешайтесь надеждой. Смерть нам больше не страшна». Хочу сказать, в нашей церкви проходят похороны, и это определенный праздник. Мы радуемся и славим Бога, так как тот, кого мы любили, перешел из долины слез в место, где все слезы осушатся. Мы все живем надеждой. Мы спасены в надежде. Мы с нетерпением ждем вечности. Иисус сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Матфея 6:19. Надеюсь, вы не живете ради временного. Мы должны жить надеждой и уповать на Христа. Поэтому наша сила, наши мысли, молитвы, мечты, представления, деньги — вечную реальность на небесах. Вчера я пошел в больницу. У Джека Колмана, руководителя нашего хора, была сердечная недостаточность. Я вошел в палату, и мы помолились с ним и Сарой. И он сказал мне: «Три дня назад я чуть не умер». Сара говорила, когда он был на грани смерти, он все время повторял: «Я ударил его правой, я ударил его левой». Знаете, я не знаю, чем он занимался, но не похоже, чтобы он боксировал. Когда он пришел в себя, я его спросила: «Чем ты занимался?» А он отвечал: «Я бил дьявола и нокаутировал его. Но ему еще нужно было кое-что сделать. Мне же он сказал: я написал тебе письмо и хотел убедиться, что смогу написать это письмо и прислать тебе фотографию. И поэтому не был готов сказать, я совершил течение и сохранил веру». И он мысленно представил боксерский поединок с дьяволом, который пытался забрать его раньше. Мы все вместе радовались и молились. Как написано в 1 Иоанна 3:3, «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя». Если вы действительно живете для вечности, отношения, действующие в церкви, сделают ее такой, какой хочет ее видеть Христос. Склонимся к молитве. Отче наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты снова так ясно открыл нам Слово. Ты призвал нас к послушанию, смирению, любви, единству, служению, радости, миру и благодарности, самодисциплине, ответственности, прощению, зависимости, гибкости, росту, верности и надежде. И это для того, Господь, чтобы мы могли быть Твоей Церковью, возвеличивая и прославляя Тебя, когда Ты, пройдя посреди нас, поправил свой светильник. Испытай нас, проверь, в чем мы слабы, и поднеси к нам свою любящую руку. Будь нашим священником и пророком, царем и примером чистейшей святости. И дай нам быть Церковью, где Ты прославляешься.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению grace2u и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.